«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс». В нашей студии я, Марк Нуждин, петербургский историк Максим Кузахметов тоже здесь. Максим, здравствуй.
Здравствуйте, Марк.
Для тех слушателей, которые или зрителей, которые присоединяются к нам впервые, я напомню краткое содержание предыдущих серий и что здесь, собственно, происходит. Вообще, это часть большого цикла программ, которые посвящены дому Романовых. Начались в незапамятные времена, практически в такую же глубокую древность, как и сами Романовы пришли на российский престол. И мы продолжаем, мы дошли уже практически до того момента, когда главное действующее лицо, бывший самодержец, находится где-то в Тобольске. И чем он там занимается, как раз об этом мы сегодня будем рассказывать. А вот в предыдущих программах мы проследили и зарождение гражданской войны, и что происходит на Западном театре военных действий Первой мировой, которая совершенно не закончилась, которая продолжается и которая оказывает сейчас решающее влияние на судьбы России. Но сейчас продолжим. Я только перед этим еще напомню, что эта программа выходит всеми возможными способами на всех возможных каналах, в том числе на сайте echofm.online и в онлайн-приложении «Эхо», и для Android, и для Apple есть это приложение. Поэтому делитесь этой записью, ставьте лайки, обсуждайте все, что вы здесь услышите, потому что в конечном итоге именно для этого мы и рассказываем вам, что происходило в нашем далеком прошлом, чтобы вы сопоставляли его со своими знаниями, с тем, что происходит в нашем настоящем. И Думали. Максим, как я понимаю, сегодня мы все-таки возвращаемся к главному герою нашего повествования, полковнику, да, полковник Романов мы сейчас.
Да, гражданин Романов, как было велено официально его именовать, больше никакой не царь, не император. Мы оставили его еще на рубеже лета и осени 1917 года, когда из Петербурга Керенский, тогда еще глава правительства, отправил в Тобольск, и даже как будто бы не в ссылку, как Керенский объяснял, там будет спокойнее и надежнее, а то здесь мало ли в окрестностях Петрограда горячие головы растерзают ненавистного царя, ненавистного Николая II, поэтому так всем будет лучше. И Николай II, который уже не Николай II, соответственно, а гражданин Романов, вместе с семьей, и, как мы говорили, еще с несколькими десятками человек, отправился достаточно далеко, бывшую столицу Сибири, это первая столица Сибири, ну, императорская, соответственно, столица Сибири, царская, при царе еще была, да, старинный русский город с каменным Кремлем, кстати, единственным, по-моему, за Уралом. Но Николай II никаких этих красот не видел, потому что он находился в достаточно строгой изоляции. Ну и вот надо рассказать, как проходили вот эти месяцы его нахождения в Тобольске. Поселили его, в общем-то, неплохо в бывшем губернаторском доме. Его семья занимала там практически весь второй этаж. Ну, понятно, раз губернаторский дом, значит, там было сравнительно просторно. Действительно, этот дом был для того времени, что был редкостью, в том числе и для Тобольска, даже с канализацией. Она, правда, не работала, но ее достаточно быстро починили. А еще там был, например, водопровод, что тоже было для той эпохи, в принципе, удивительным комфортом. Но и так как с ним, как я уже сказал, прибыли еще и десятки людей, и слуг, и помощников, и просто людей, которые решили разделить судьбу государя из числа высшей знати, но мы потом подробнее расскажем о некоторых из них, то не все в этом доме могли поместиться, кого-то поселили в доме напротив, а еще ж там было почти 300 солдат охраны, которые должны были круглосуточно нести дежурство, их тоже надо было всех где-то размещать. В общем, приехала приличного размера компания Тобольск, и все вот только ради одного человека, бывшего самодержца. И действительно, Николай II, который продолжал вести свои дневники, причем все в точно таком же духе, как было и в его период нахождения у власти, можно даже ничего и не заподозрить по некоторым записям, потому что как вот он любил писать, например, да, с утра было пасмурно, потом вышло солнце, вечером пили чай. И вот у него не поймешь, то ли он царствует, то ли он уже в ссылке находится. Если вот так вот перемешать страницы, то не всегда и догадаешься. Действительно, тихо и спокойно. И, как я уже говорил, в какой-то степени впервые, может быть, за почти 50 лет своей жизни Николай II оказался вот целиком, соответственно, целиком смог посвятить себе семье. Рядом жена, как она без него страдала, мы рассказывали, да, как она письма ему строчила, которая говорила ему, там, будь жестким, будь железным, будь беспощадным ко всем к ним. А он же, в числе прочего, как я говорил, почему стремился почаще уезжать в ставку? Потому что все его мучили, все его доставали, и родственники, и жена, и все эти просители. А ему всегда хотелось вот где-нибудь спрятаться. Ну и вот здесь он с женой, с детьми. Просто его уже, конечно, никто не достает, уже Александра Федоровна не та. И она не говорит ему, давай срочно, понимай, бунт, восстание какое-то, ничего подобного. Сидят, вот ведут свою жизнь, ну, у нее там со здоровьем не очень. Зато выздоровели их дочери, и цесаревич уже мальчик-подросток, уже не страшно за его здоровье. Вроде бы вот просто должна была быть идеальная ситуация. И еще раз повторюсь, там удивительным образом у них десятки слуг, несколько поваров, несколько лакеев, камердинер, парикмахер, лично есть гардеробный человек, какие-то девушки, которые так и назывались комнатные девушки, там же так просто сама по себе как-то Александра Федоровна будет раздеваться или одеваться, это специальный человек нужен, а чтобы ей было не грустно, фрейлины там рядом с ней присутствовали. В общем, казалось бы, все неплохо, если бы не только вот эти солдаты, некоторые из которых были очень даже недружелюбные. Рубили, обзывались, но до поры до времени не угрожали физической расправой бывшему государю-императору. Норовили только какие-то сальные шуточки отпускать. Но Николай II относился к этому достаточно спокойно и терпеливо. И вот эта изоляция еще такая тоже специфическая. В Тобольске не только царская семья и самого города оказалось, что, например, о том, что, ну еще раз напомним, да, отправят его в ссылку при временном правительстве. А уже мы рассказали про большевистский переворот, про многие другие события. В общем, обо всем об этом Николай II, я периодически буду называть Николай II, хотя на тот момент он уже не царь, да, узнает, как и вообще почти все жители Тобольска через две недели. Потому что телеграф не работает, с опозданием приходят сообщения из Петрограда. Ну вот Николай II, конечно же, расстроился от этой новости. Ну причем как? В дневнике тоже вот характерная запись. Ух, сильный ветрище, холодище, ну как вот он любит про погоду сначала, а потом тошно от новостей из Петрограда и из Москвы. Ну у него все это совмещается. Ну и странно, так как у него просто уже нету с собой оружия, конечно, ему теперь же никто не даст пострелять, то это все не сопровождается прежними записями, а еще пристрелил 3 кошки, 2 собаки и 5 ворон. Ну, как вот он любил, как человек-живодер, он еще и вот такой вот себе досуг устраивал, но это только пока был правящим монархом. Теперь вот таких радостей он оказался лишен. Но там периодически солдаты вспоминали о том, что среди них находится бывший деспот, бывший злодей, и сформировали солдатский комитет. Это же вот какая демократия, да, победила в стране. Удивительным образом везде создаются солдатские комитеты, и вот эти солдаты охраны тоже думают, а чем мы хуже? Давайте свой, соответственно, сформируем, выберем себе какого-нибудь главного человека. Ну, к счастью, не до такой степени, они пока... Тоже такая удивительная история, ведь их отправляли при временном правительстве, и, соответственно, был назначен командир, полковник Кобылинский, и вот его они не сместили. Этот человек, тоже о нем там чуть подробнее расскажем, в общем-то, не то чтобы особенно сочувствовал семье, но как человек порядочный исполнял свой долг без лишнего, соответственно, усердия в насилии, там, досадить них никак не хотел, даже наоборот. Дом-то не совсем был оборудован, долгое время находился в запустении, кстати, называли его Романовы дом свободы, как ни удивительно. Рояль за свой счет туда купил, чтобы великим княжнам, гражданкам Романовым, было не грустно. Могли вот фортепиано заниматься. Ну так вот, а тут солдаты со всякими своими инициативами. Например, Николай II получил разрешение ходить в церковь периодически. Ну и там местный батюшка как-то на радостях во славу государя-императора произнес какую-то речь. Ну, солдаты рассердились, что это такое, никакой он там не император, что за здравница, запретили ходить в церковь. Тогда Романовы у себя соответственно, устроили прямо в доме, некое подобие домовой церкви, соответственно. Правда, тоже не целиком запретили, вот еще не было такого зверства, такой борьбы, да, с опиумом для народа. По выходным можно было, например, ходить. Но в марте и этот запрет сняли и разрешили царской семье ходить. Гораздо более болезненно, наверное, Николай II вообще пережил другое событие, потому что на одном из этих своих собраний демократическом солдаты устроили голосование. Они решили отобрать погоны полковника у этого Романова, потому что какой он полковник? С чего это он вдруг вообще в погонах ходит? Погоны уже упразднены были. Ну, это все, соответственно, после Октябрьского переворота, да? После большевизации солдаты узнали, что все, больше никаких чинов, никаких званий нет, все равны. Мы про это тоже, кстати, уже рассказывали, да, что вместо прежних званий вот этих всех полковников, вот командир полка это может быть, а полковника никакого уже нет. Это все позже при советской власти пришлось, конечно, возвращать и погоны золотые, и чины генералов, а пока что нет. Командир дивизии может быть, а генералов никаких нет. Так вот, они устроили голосование, совершенно демократическое, и 100 человек, 80 против, а 100 человек, большинство, проголосовало за то, чтобы отобрать у него погоны. Вот это унижение потрясло, конечно же, гражданина Романова. Он написал там в своем дневнике, что вот этого свинства я им не прощу. И проявил упрямство, что я погоны снимать не буду, не вы мне их давали. Ну, я не знаю, в каких выражениях все это происходило. И тоже обошлось как-то без насилия. Не стали у него, в общем, эти погоны отбирать его, полковничьи.
Ну, так вообще вот. Достаточно странно, потому что сам титул императора упразднен. Тут ходит человек, который бывший император. Не все ли равно, во что он там одевается и что он носит у себя на плечах?
Ну вот не все солдаты были злыми. С какими-то солдатами, например, дружелюбными, гражданин Романов в шашки играл, даже сына своего брал с собой. А с какими-то вот недружелюбными, которые обзывались, каркали где попало, курили, может, ему в лицо. Что ли, вот с ними у него были более сложные отношения, тем более, что, еще раз повторюсь, вот уже зима после ноября 1917 года, солдаты узнали еще много чего нового в стране произошло, и вот они между собой, например, хотят изменить условия содержания этого самого бывшего царя, с какой стати он так прилично питается. Вот пусть солдатским пайком питается, как мы. Тем более, что там солдаты с перебоями получают деньги, с пайком не все в порядке, а Николай II вроде как при деньгах. И было проведено решение, но это, правда, уже не только солдаты, что это был комиссар по делам имущества уже, соответственно, при советской власти в коалиционном правительстве, потому что сам он по себе был эсер. Мы рассказывали, да, большевики там могли пойти на какие-то временные уступки ненавистным им эсерам. И вот этот комиссар Владимир Карелин, например, отдал распоряжение, что впредь, в казне и так денег мало, с чего это у нас в такой роскоши живет бывший свергнутый государь, поэтому платить можно за отопление, за освещение, а все, что касается питания, то в пределах солдатского пайка. Но если есть у граждан Романовых деньги или средства, они у них были, то они могут за свой счет себе что-то покупать, но не более чем на 600 рублей в месяц. Ну, там приходилось, соответственно, как-то Романом выкручиваться, потому что, ну, у них было, между прочим, с собой очень много драгоценностей на все случаи жизни, и судьба этих драгоценностей многим потом десятилетия не давала покоя, куда они делись, потому что сохранялись самые разные противоречивые сведения, где и что они забрали с собой, где что у них отобрали, а где что они припрятали, а где верные люди могли припрятать. И все это, кстати, вот на Тобольске-то и пересекается. В Екатеринбург они с собой уже гораздо меньше смогли забрать сокровищ. Но это история давняя. Проклады Романовых. Ничего не найдено. Ну так вот.
Максим, а вот здесь, поскольку у нас зашла речь о содержании, я и нашим слушателям тоже напомню, что программа существует только благодаря тому, что вы помогаете нам ее делать. И очень приятно, что вы это делаете регулярно, постоянно. Иногда получаем такие реплики, что простите, что мало. Так вот, для нас не существует маленьких сумм, которые вы можете отправить. Столько, сколько вы можете себе позволить потратить на газету или журнал, столько же вы можете отправить и нам для того, чтобы эта программа продолжила выходить дальше. Самыми простыми способами, все они перечислены в описании программы, включая просто положить деньги на телефон. По номеру телефона переводите, никаких проблем с этим не возникает. Как на покупку утренней газеты, помогайте нам делать свою газету, которая расскажет вам то, что не расскажет ни одна другая газета, которая в киоске. Вот, так что Романовы решают свои проблемы, а мы решаем проблемы нашей аудитории с доступом к самому интересному, что только может представить и история.
Ну, возвращаясь в Тобольск, соответственно, зима 17-18 годов, и большевики практически несколько месяцев вообще не вспоминали Романовы, были у них миллионы своих проблем, борьба за власть, борьба с теми, кто попытался, ну, мы рассказывали тоже, да, в первые там еще недели осуществить осуществить вооруженное сопротивление, потом у большевиков возникло много проблем с бывшими их соратниками по борьбе с царизмом, это с большевиками, с эсерами, и их там пришлось разгонять, потом наступление немцев, Брестский мир, весь этот ужас и позор, и практически до весны они о Романовых не вспоминали. Прибыл только в марте специальный представитель, специальный комиссар от большевиков Василий Дуцман, латыш, но и то он так особенно не вмешивался, предоставил событиям идти своим чередом. То есть тоже у него не было никаких специальных инструкций. И все вот эти, то есть получается, они в Тобольске провели больше полугода, у них на каком-то этапе сложился, ну, вполне даже такой неплохой быт. Например, среди тех, кто приехал, был швейцарский подданный, известный человек впоследствии Пьер Жильяр, потому что он все пережил, оставил подробные воспоминания, прожил долгую жизнь. А как он с ними оказался, с Романовыми? Он преподавал детям французский язык. Причем, ну, все это началось еще, конечно же, гораздо раньше, до ссылки. И он еще играл роль воспитателя у цесаревича, у бывшего наследника престола. Сейчас он, конечно, уже никакой не царевич. Это вот этот Алексей Романов, да, на которого возлагались такие надежды. И впоследствии этот вот Пьер Жильяр сыграл очень важную роль в разоблачении самозванцев всех, так как он близко знал, так как он оказался за границей, и все эти яркие, интересные истории, да, с чудом спасшейся царевной Анастасии, в первую очередь, целый мультфильм, да, про это есть, или с каким-то царевичем Алексеем чудом спасшимся. Вот он, конечно, всех их разоблачал, говорил все это самозванцы. Была, например, еще Александра Теглева. Это тоже дворянка, которая занималась воспитанием детей в первую очередь. Они, кстати, вот с Жильяром-то даже поженились, потому что она была и как няня, и как гувернантка. Дети в целом были послушные, дисциплинированные, не хулиганили, не бегали. И еще у нее такая была специфическая обязанность, она должна была говорить непременно со всеми младшими Романовыми только по-русски. Вот нам кажется удивительным, да, а там же нормально было. Николай II свободно говорил по-английски, практически без акцента. Его супруга Александра Федоровна вообще природная немка, хоть и хорошо выучилась говорить по-русски, но говорила с акцентом. Вот чтобы у детей был хороший язык, тем более в отсутствии отца, вот была специальная женщина, чтобы она говорила на хорошем русском языке с детьми, и чтобы они по-русски тоже умели говорить. Ну вот был еще один иностранец, Чарльз Гибс, англичанин настоящий. А этот человек, например, должен был учить детей как раз-таки английскому языку. Но он проживал еще задолго до революции тоже в Петербурге тогда. И вот на каком-то этапе приглянулся царской семье, был принят на работу как преподаватель английского языка, так еще и, как и Пьер Жильяр, отправился в ссылку за царской семьей, чтобы вот помогать учить детей английскому языку. Но у этого человека еще более необычная судьба. Он тоже все пережил, смог отправиться впоследствии, вернуться в Англию. Много времени провел в Харбинии. И вот так его все эти события, связанные с царской семьей, потрясли, что он перешел уже в 30-е годы в православие, основал приход православный в Лондоне, в Оксфорде, получил чин, как это назвать, стал архимандритом православной церкви. Вот как на человека подействовало общение с царской семьей. Тут вообще, наверное, надо оговориться. В про Николая II, про его особенности, он же вот рассказывает, как он тяготился влиянием Столыпина, как ему все это было ненавистно, других серьезных, сильных министров, ну, разных. Да, его, наверное, также, в принципе, и Победоносцев утомлял своей энергией, своей активностью. И вот мы же рассказывали даже, да, когда убили, наконец, Столыпина, то есть Николай II вздохнул с облегчением. А вот с простыми людьми, с теми, которые к нему не приставали с советами государственной важности, поучали его, что надо, нельзя пускать все на самотек, вот нужна Государственная Дума, нужно государственное управление. А Николай II все время от этого всего прятался, избегал. Так вот, а если это простой человек, повар, например, какой-нибудь, да, с ним Николай может, Николай Александрович, поговорить, где-то, может, по-приятельски даже. Эти люди считали его не заносчивым, не трусоватым, а наоборот простым, понятным. Конечно, никакой он не завистливый, это мы знаем, что он всем завидовал, и его супруга Александра Федоровна страшно злилась, если Николай II оказывался в чьей-то тени, своего, например, да, премьер-министра. А он все время оказывался, получается, в тени, пока не стал назначать полных ничтожеств. Ну, мы тоже про них рассказывали, Горемыкина. Ну так вот, а если спросить какого-нибудь слугу, он скажет: прекрасный, добрый, очень воспитанный человек, всегда здоровается за руку, здоровается. Кто я такой, простой там крестьянин, а это помазанник Божий, вот какой он хороший. Ну они в основном, ну понятно, что раз и в ссылку поехали, там же понятно, что в прежней жизни там были не десятки, а сотни слуг. Это же сколько людей нужно было в каждом из дворцов, и в зимнем, и в загородных, несмотря на то, что они превратились частично в госпитали. Но уже после февральской революции многие разбежались по домам, поэтому остались только самые преданные, а некоторые еще и потом были убиты зверски большевиками, люди из простого народа, ни за что, только потому что оказались в неправильный момент рядом с царской семьей, отдельно будем рассказывать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И, ну вот, возвращаясь к тем, кто окружал Николая II в ссылке, был, например, еще Евгений Боткин, лейб-медик. Это, получается, персональный врач, да, императорской семьи. Это сын более знаменитого доктора Боткина, именем которого названы больницы в Москве, в Петербурге, улицы. Так это его сын, который вот оказался не в тени отца, а самостоятельным врачом с большой практикой, честным, порядочным человеком, который добровольно поехал, конечно же, с царской семьей, чтобы не оставить ее без присмотра в Тобольск. Более того, в Тобольске он жил более свободно. Он открыл частную практику для местных жителей, бесплатную, чтобы тоже помогать им в вопросах медицины. И тоже вот еще что про этого человека, до какой степени он и порядочный, и честный. Он же врач, например, да, начинается Первая мировая война. Но неужели он бы не смог сделать какую-нибудь справку поддельную про неизлечимую болезнь для родного сына? Он ее не сделал. Сын отправился у него на фронт и уже в 14 году погиб. А потом и Боткина больше тоже расстреляли. Но кроме вот этих людей, которые занимались обучением, образованием, лечением, были и представители высшей знати, которые решили просто поехать в трудную минуту, не захотели покинуть государя. Например, генерал-адъютант Илья Татищев с титулом графа. Понятно, что был потом большевиками также зверски убит. Василий Долгоруков, князь, гофмаршал, который вообще по наследству получил вот эту должность, но должен был отвечать, да, за всякую придворную жизнь. Его до 17 года упрекали, что как-то у него все очень плохо организовано, обеды, за которые он отвечает, невкусные получаются. Так вот этот вот человек, не раздумывая, отправился за Николаем II, тоже в Тобольск. Более того, он как раз очень деятельно принимал участие во всем, что вот нравилось Николаю II. А Николай II, например, он же любил активный образ жизни, так как его никуда не выпускали, только вот внутри дворика, ну тогда там снег убирать зимой, дрова пилить, ну, там, двуручная пила. И вот охотно Долгоруков всегда в это все включался. Снег разгребать и дрова пилить с государем-императором. Еще из представителей знати там оказалась Анастасия Генрикова, тоже графиня Фрейлина, но это, соответственно, получается как компания для Александры Федоровны, чтобы она там не скучала, чтобы с ней поговорить. И еще одна вот женщина, надо ее упомянуть, мы про нее вообще уже рассказывали. Это Екатерина Шнейдер из оздейских немцев, но родилась она в Санкт-Петербурге, понятно, что в совершенстве владела русским языком, и когда-то ее наняли для того, чтобы она учила русскому языку и Александру Федоровну, еще пока она была невестой будущего государя Николая II. И вот Екатерина Шнейдер хорошо, наверное, ответственно занималась своим делом, потому что, как я уже сказал, Александра Федоровна говорила по-русски хоть и с акцентом, но очень хорошо и писала очень грамотно. Но вот в процессе вот этого общения с императорской семьей, тем более, что она учила русскому языку и сестру Александры Федоровны, которая тоже вышла замуж за одного из Романовых, мы про нее рассказывали, она стала практически на каком-то этапе членом семьи Романовых, осталась с ними, так замуж и не вышла, она была к тому времени, Екатерина Шнейдер, уже не молода, и вот тоже в статусе такого вот, получается, родственника уже, да, конечно, не раздумывая, отправилась в ссылку, ну и тоже там ее большевики в итоге-то убили, тоже ни за что, и молодую пожилую женщину. Ну а так вот еще несколько десятков людей, многие из них известны, это все была в той или иной степени обслуга, ну там одних поваров только было, человек сильный. Ну, тем более, что кормить надо было же не только Николая II, а и вот всю вот эту вот компанию. И здесь вот важная оговорка, которая напрашивается, да, точнее, не оговорка, а важное пояснение. Но как же так? Где-то же в этой империи, где столетиями была монархия, где были идейные монархисты, ну, должны были быть какие-то горячие головы, которые мечтали бы освободить государя-императора, составить какой-нибудь заговор, вернуть его на трон, а их не было. Вот все как бы вот пришедшие уже потом к власти большевики не пытались найти, спровоцировать даже, мало ли там какую-то тайную переписку, ведут ничего. Вот ни одной попытки среди монархистов спасти, ну какой-то серьезный хотя бы, да, даже мы не знаем, чтобы на словах там кто-то за это выступал. Точнее, как получилось, что до такой степени Николай II против себя всех настроил, что даже идейные монархисты, вот считавшие, что в России может быть только монархия, но не Николай II. Так он всем надоел, и вообще, я думаю, полезно будет отдельно сделать передачу, потому что вся та же самая история касается не только Николая II, бывшего, да, а и всей его родни. Это десятки людей, некоторые из них образованные, понятно, что они разные, некоторые уважаемые, военные, а в итоге они не пригодились ни как потенциальные для монархистов, да, потенциальные претенденты на трон, никого из них всерьез не рассматривали, ни даже белому движению, как образованные, они же все получали, практически все получили военное образование, некоторые даже воевали, даже белому движению не пригодились. Почему так произошло? Что вот такое Романовы сделали, чтобы все это было никому не нужно? Ну так вот, а иногда...
Давайте мы здесь сделаем небольшую логическую паузу, потому что и наших слушателей оставим тоже с этой мыслью, что за печать вот такая вот оказалась на семье самодержца, что они оказались не нужны буквально даже никому, включая даже монархистов. Прерываемся, я напомню, что это программа «Все так плюс», петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Вернемся к вам через полминуты.
Ровно год назад «Эхо Москвы» отключили от эфира. Тоже сделали с нашей радиостанции «Эхо Петербурга». Незаконно и беспардонно. Ведь просто потому, что они живут в прошлом с головой, повернутой назад, и потому недооценили возможности современных технологий. За этот год мы восстановили весь петербургский объем вещания. И даже увеличиваем его дальше. Мы оставили в эфире самые популярные наши программы и запустили новые передачи. Это и Максим Кузахметов с Елизаветой Маятной с проектом «Честно о главном». Это Дмитрий Губин и Марк Нуждин с программой «Губин он Air». И Дмитрий Гаврилов с его большими полуторачасовыми интервью с известными россиянами, которые покинули страну. Спасибо им и тем, кто работал, работает на нынешнем петербургском эхе. И я очень надеюсь, что к нам вернутся всегда и те, кто по разным причинам после закрытия станции не смог у нас работать. Мы еще не вернули полностью свою аудиторию, но стараемся это делать по мере возможностей. Впервые ведь наши видео стали набирать по 1 000 000 просмотров. Их, правда, не очень много, вот, но многие стали набирать больше 100 тысяч. И спасибо всем вам за поддержку, так как без вас этого просто не случилось, потому что это и ваш тоже проект. Мы ищем выход вместе с вами, будучи частью большого эха, и мы работаем для вас. Даже если вдруг закроют YouTube, эхо будет жить, потому что вот у них, вы поняли, о ком я говорю, у них шансов нет. И мельницы богов мелят медленно. Спасибо вам большое, и мы продолжаем наши эфиры.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Мы в Тобольске сейчас, где находится бывший российский самодержец со своей семьей и небольшой свитой, о которой сейчас идет речь. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. И продолжаем.
Ну вот, возвращаясь к теме заговора, да, там освобождения Николая II, иногда можно встретить утверждение, что заговор был, как же так? Вот была бывшая фрейлина Маргарита Хитрово, которая как раз и еще при временном правительстве говорила так: срочно в Тобольск, срочно собираем группу энтузиастов, спасать, выручать государя-императора, но при этом у нее как-то все совмещалось. С одной стороны, об этом многие знали, с другой стороны, пыталась какую-то конспирацию придумать, как именно там вести переписку, как именно там собрать какую-то коалицию. В любом случае, надо срочно ехать в Тобольск и там на месте уже поднимать какой-нибудь мятеж, освобождать государя-императора. В итоге до Тобольска она добралась. Но вот в силу той шумихи, которую она придумала, за ней, это все еще было при временном правительстве, за ней уже был надзор, и при первой же возможности, ну, то есть достаточно быстро ее из Тобольска выслали, заставили уехать, вот и все. Вот на этом какие-то попытки спасти императора, как-то его освободить, на этом-то они и закончились. А если уж и пытались уже это при власти большевиков вычислить, да, какой-то потенциальный заговор, что вот Николай II все-таки вот ничего нет, никакого общения, никакой тайной переписки, но вдруг какая-то есть, и заподозрили как? Например, цесаревич смастерил себе на каком-то этапе лук со скуки, вот чтобы из него стрелять хотя бы из лука, может быть, даже по воронам, да, если вот он в отца пошел. Вот так вот, а большевики заподозрили, что этот лук, это не просто так, а они к нему прикрепляют какие-то записочки, стреляют стрелы куда-то, где там вот тайные сторонники-заговорщики, и лук отобрали, в общем, цесаревича, бывшего, соответственно, цесаревича. Вот, ну и я уже упомянул, что начальник охраны был Евгений Кобылинский, полковник, в принципе, порядочный человек, которого тоже большевики расстреляли по сфабрикованному делу в 20-е годы. Но были же комиссары еще специальные, которые должны были еще, опять-таки, назначенные временным правительством, за всем за этим следить и присматривать. И вот главным комиссаром таким намоченным был Василий Панкратов, эсер, человек, который провел в тюрьмах и на каторгах больше 20 лет. Когда-то жандарма убил, вступившись за женщину, до конца непонятная история. Ну так вот, и казалось бы, вот кто первый должен был бы мстить этому проклятому Николаю II? Ничего подобного. Вот Панкратов был честный, порядочный человек, совершенно неодержимый жаждой мести, политкоторжанин. Там, правда, срок сократили. Вот присматривая за Николаем II, наоборот, он пытался создать тоже какие-то сносные условия, тем более, что тут еще и дети, пусть даже почти все совершеннолетние, но тем не менее, зачем всех мучить? Еще и другие порядочные люди, типа доктора Боткина. Ну вот у него, правда, был заместитель Александр Никольский, тоже эсер, кстати, тоже назначенный временным правительством. Вот он был более строг, более суров, ну как, не садист, конечно же, но очень внимательно следил, прям вот в окно смотрел, что когда Романовы выходят во дворик, да, чтобы они там через забор не выглядывали, не положено, например, или на каком-то этапе там смастерили ледяную горку, чтобы дети катались. Никольский был против, а то они на горку заберутся, будут за забор выглядывать, можно какие-то подавать, разломать надо эту горку. Вот он был суровый, злой, тоже, кстати, на каком-то этапе отсидевший за свои политические убеждения. Но опять-таки до поры до времени все это было не опасно. Не мучили Николая II. И они могли проводить время, вот эти вот все месяцы, поначалу скучновато, а потом, как я уже сказал, вполне наладился. Они устраивали театральные постановки, играли на фортепианах, много читали. Причем Николай II, например, любил читать вслух своим детям, в том числе Конан Дойля. Всякие интересные истории в дневнике, все это потом у себя записывать. Вот я уже сказал, там театр, это же надо роли распределить, это же пьеса. Николай II в этом какой-то веке вот принял личное участие, играл одну из ролей, по-моему, по Чехову там у них что-то было. У них с собой был фотоаппарат, и они еще и делали фотографии, проявляли их. Вот почему еще осталось очень много снимков документальных всей семьи вот этих вот последних месяцев, только потому, потому что у них было много свободного времени, все они были вместе и устраивали для себя различные фотосессии. И вообще жизнь была по распорядку, по заведенному. Вставали они сравнительно рано, в 8 часов, ложились строго, ну, старались позже 11, а вообще в 10. И все у них было по расписанию, когда дети должны заниматься, когда обед, когда чай. Еще Николай II себе придумывал тоже занятость, дела. Ну, у него не было, уже не за что ему было отвечать, поэтому он, ну что, газету почитать, книгу, да, там, в дневнике что-нибудь записать, какая была погода, что еще, других мыслей-то у него никаких и не нашлось. Ну и вот к весне стали обостряться всякие отношения граждан Романовых с окружающими их людьми, потому что в марте начали происходить разные события. Но, как я уже сказал, прибыл в том числе и новый комиссар, назначенный уже большевиками. Он, правда, не вмешивался. Но еще зимой проявляли инициативу разные власти большевистские в Екатеринбурге, в Омске. Отдайте Николая нам. Что это он там в Тобольске? Вдруг он оттуда сбежит, а у нас-то понадежнее будет. Да и вообще, слишком хорошо он там живет, а мы уж там устроим ему перевоспитание. И более того, это были не просто инициативы. Отряды с большевиками стали прибывать в Тобольск. Это все вообще достаточно большие расстояния. Железной дороги туда нет. Это же ближайшая станция в 200 километрах. И ничего, добирались. Например, прибывает отряд из Омска. Потом прибывает отряд из Екатеринбурга. Один отряд прогоняет другой отряд, но там внутри, как я уже говорил, еще и сами солдаты находятся под разным влиянием. Но здесь-то получилось, что это же отдельные силы, уже такие откровенно большевистские. Вот амичи, например, прогнали екатеринбуржцев. Так приехал еще отряд из Тюмени. Отдайте нам Николая II. Но их тоже прогнали большевики, но это вот оставил уже воспоминания в дневнике, например, сам Николай II, бывший, что приехали эти разбойники, большевики. Представляете, если бы прочитали все эти дневники тогда еще, разбойниками их прогнали, так они, ну как прогнали, они уезжают на тройках с гиканьем, свистом, с бубенцами. Вот кто эти? Солдатня все получает. Да, это разбушевавшиеся. Но потом все равно прибывает, это уже получается апрель, еще один отряд из Екатеринбурга, уже более многочисленный. Ну и вот с ним прибывает очень энергичный комиссар Заславский, который просто требует немедленно устроить Николаю II жизнь, как на каторге. Что это у вас тут хорошо живет, хорошо питается. Ну и вот, а потом прибывает еще один отряд. Они все, впрочем, что-то конфликтуют. Это все вроде бы большевики, вроде бы единомышленники, но каждый из них более главный, у каждого есть какой-нибудь свой там мандат. Ну и вот прибывает уже отряд комиссара в ЦИК Константина Яковлева, на самом деле у него фамилия Мячин, и вот с приездом этого человека, который разогнал всех остальных, начались в наладившейся жизни Романовых серьезные перемены, пришлось им покинуть Тобольск перебраться в Екатеринбург, где вот трагические события дальше произошли. Но об этом, соответственно, мы будем рассказывать в следующих программах.
Слушайте, какая межвидовая борьба. Такое ощущение, что всем этим людям просто нечем заняться. Вообще-то гражданская война идет, если что.
Но мы расскажем, гражданская война формально, ну не формально, там, чтобы какие-то серьезные боевые действия, мы уже рассказывали, да, ледяной поход, но пока что это формирующиеся противоборствующие стороны, а вот чтобы начались реальные боевые действия, как правило, все-таки конец весны 1918 года, и масштабные в том числе боевые действия, когда сложились уже целые фронты, целые противостояния, а в начале весны... Триумфальное шествие советской власти, все вот эти отряды большевиков. Больше им делать, наверное, особенно было нечего. Ну вот почему бы не приехать и не отобрать у других большевиков к себе этого вот бывшего царя, да еще и устроить ему нормальную перевоспитательную жизнь. Но вот все изменилось, когда приехал самый энергичный, самый главный, самый Яковлев.
Я для наших слушателей еще раз напомню, что программа существует только благодаря вам, и нам очень приятно, что вы делаете ее вместе с нами. Можете принять участие в ее создании, отправив небольшую сумму денег, любую, которую вы считаете нужным, потратить на газету или журнал. Как это сделать, смотрите в описании программы, там много всяких способов, в том числе и самые простые. Маленьких сумм для нас не существует, потому что вас много, и даже самые минимальные пожертвования уже помогают обеспечить оплату работы технических специалистов. Поэтому помогайте нам, и мы будем рассказывать дальше обо всем, что происходит. Вообще, вот эта вот очередь из желающих как-то перевоспитать Николая, по-моему, отдает чем-то комическим. Хотя, конечно, в целом дело идет к трагедии, но как-то это все очень забавно. А давайте посмотрим на вот этих вот всех людей.
Значит, ну, не все сохранились во фотографиях, и достаточно много было людей, но каких-то, да, ключевых важных персонажей. Давайте покажем.
Первый у нас в нашей портретной галерее Владимир Карелин.
Это вот комиссар в правительстве большевиков, уже нарком, получается, да, по делам имущества, который сыграл важную роль в пребывании семьи Романовых в Тобольске, потому что он взял на себя ответственность издать специальное распоряжение, что впредь условия содержания ужесточаются, свет, отопление пусть оплачиваются, но питание только на уровне солдатского пайка и вообще больше никаких других расходов. Ну, в общем, Карелин тоже сам трагически завершил свою судьбу, все ему потом припомнили в годы репрессий и эсеровское происхождение, ну, не происхождение получается, да, а вот то, что он в партии эсеров состоял, и никто и не вспомнил, как вот он был строг к Романовым, его тоже в итоге расстреляли. Но вот он, да, наверное, первым из Петрограда после долгого перерыва вот так вот по-серьезному вмешался в судьбу этих вот ссыльных, потому что, еще раз повторюсь, даже придя к власти, большевики несколько месяцев вообще не вспоминали о Романовых, не интересовались их судьбой, его только весной вспомнили, причем еще как.
Вот волевой профиль Александра Карелина перед нами. Давайте попрощаемся с ним, перейдем к нашему следующему герою. Кто у нас там? Василий Дуцман. Да.
Это вот человек, которого вот как раз когда большевики вспомнили и прислали своего представителя, еще одного комиссара, да, присматривать за эсером Панкратовым, прислали большевика латышского происхождения, но не дали ему никаких конкретных инструкций, и он тоже не вмешивался. Как я уже сказал, он предоставил событиям развиваться своим путем, просто вот наблюдать, никаких инициатив не проявлял, и это тоже на некоторое время отсрочило расправу с Романовыми. Хотя полномочия у него, казалось бы, были более широкие.
У меня тут небольшая задержка образовалась с картинками, так что Василия Дуцмана мы увидим только теперь. Не очень хорошо.
Который вообще не Василий, но... а, судя по всему, Вальдемар, ну, раз он в Латвии родился, но вот любил представляться Василием.
Угу. Вот он, такой вот красавец. А мы идем дальше. И следующий наш персонаж... Ой, какая прелесть. Это вот как раз тот самый Пьер Жильяр, который воспоминания оставил.
Да, это Пьер Жильяр, который пережил все. Он очень пригодился, в том числе и не только своими мемуарами, воспоминаниями, разоблачением двойников, а уже после того, как большевики устроили свою страшную кровавую расправу над Романовыми, он принял деятельное участие в следствии, то, что большевики же спрятали трупы, и вообще трупы нашли сравнительно недавно под Екатеринбургом. Но вот в расследовании, подробных свидетельских показаниях он тоже принял активное участие, оставался еще несколько лет в Сибири и только потом вернулся на родину, в Швейцарию, где вот написал в том числе и воспоминания. Вообще прожил, еще раз повторюсь, долгую жизнь, умер, по-моему, только в 50-е годы, находясь в ссылке вместе с Романовыми, да, принимал активное участие в их жизни, тоже мог и дрова попилить, и снег почистить.
И продолжаем как раз вот картинкой. Я поражаюсь каждый раз, глядя на эти кадры, насколько они хорошего качества. То есть вот здесь как раз Пьер Жильяр с Николаем пилят дрова. И, ну, слушайте, в фотолюбительстве семья Николая уж точно достигла каких-то вершин, которые вот здесь, мне кажется, отлично видны. И композиции, и кадр. Все
Да,
прекрасно.
поднаторели уже и знали, какую выдержку поставить. Это же все те еще старые фотоаппараты. А потом еще попробуй все это прояви со всеми этими реактивами. И, пожалуйста, да, действительно достигли удивительного мастерства. Но еще вот что характерно, то есть я уже сказал, ведь это не заставляли Николая II вовсе пилить дрова, это ему было в радость. И вот ему компанию составляли то князь Долгоруков, то Пьер Жильяр. И что мешало Николаю II заняться пилкой дров и уборкой снега лет на 10 раньше и отдать Государственной Думе, которая уже была, и таким людям, как Столыпин или другим, управление государством? Но нет, упрямился, ну, как мы говорили, вот до последнего. Считал, что смолодушничал, разрешив собраться Думе. Эти Думы дважды разгонял, пока не собрал сравнительно более послушно, да и то с помощью Столыпина. Ну и вот все равно в итоге вернулся к тому, о чем мечтал, пилил дрова, но и уберегся от трагической судьбы ни сам, ни его семья, да и империя рассыпалась, а потом начался большевистский террор и ужас на ужасе. И сыграл ключевую роль во всех этих последующих событиях вот этот вот, видите ли, мученик, принявший мученическую смерть, он же канонизированный еще, оказывается. Тут еще тоже, наверное, важное дополнение. Я уже сказал, там начальник охраны Кобылинский же был, да, полковник, честный, порядочный человек. Это он тоже за свой счет, например, покупал и пилы, и топоры, и тоже вот это такая благотворительность, чтобы просто пойти навстречу Николаю II, которому были важны все эти физические упражнения, чтобы ему было чем заняться. Ну вот, до поры до времени продолжали еще окружать бывшего императора порядочные люди, но уже
Вот
недолго
один из
осталось.
них, как раз медик Евгений Боткин.
Ну вообще, наверное, можно сказать, просто вот кто точно должен был быть причислен первым к лику святых, потому что и врач, и доктор, и мученическую смерть принял вообще абсолютно ни за что, который лечил бесплатно и местных жителей, и оставался просто вот из соображений гуманизма до последнего рядом с Николаем II, с его семьей, и никак ему это не пригодилось, все равно большевики с ним расправились именно как с царским прислужником, как с человеком, который, ну, имел хоть и медицинское, но военно-медицинское образование, но, значит, царский офицер, и, ну, весь этот вообще мрак и ужас с большевистским садизмом, он еще, конечно, впереди, но получает, еще раз повторюсь, зловещую роль во всех этих событиях, связанных с большевистским безумием, сыграл, конечно же, и Николай II, пока упрямился отчаянно и не хотел довериться честным, порядочным людям, которые его окружали и которые в итоге составили первое временное правительство, но время просто было безнадежно упущено, и в условиях Первой мировой войны поражений уже сложно было изменить.
Причем, что интересно, в принципе, история ведь отпустила Николаю самому лично достаточно времени для того, чтобы обдумать все это со стороны и, может быть, какие-то итоги для себя подвести, может быть, раскаяться в каком-то своем
упрямстве. Не раскаялся, нет, ничего, вот, нигде, ничем себя не выдал, во всех этих своих дневниках ничего не написал, как я был неправ, как я ошибался, ну вот, никакого озарения, ну, просветления не нашло.
Вот давно бы я бы мог бы с семьей проводить, хоть бы порадовался этому.
Он радовался, но вот ни в чем не покаялся. Четверть века находился в власти и довел все-таки свою родную империю до поражения, до капитуляции в Первой мировой войне, хоть и не ему пришлось ее подписывать, но он уже все это знал. Соответственно, большевики подписывали капитуляцию в марте 1918 года, пока Николай II был жив. Это весь этот позор, соответственно, он застал и оккупацию немецкую масштабную, как мы уже говорили, да, практически вся территория Украины оказалась во власти немцев, это все он как-то в газетах, наверное, читал и знал, не покаялся.
Следующий наш герой, Евгений, он Евгений, да, Кобылинский?
Ну вот тоже один из порядочных людей, пока он командовал охраной, солдатами, как-то держал более-менее этих солдат в рамках хотя бы вот дисциплины, и никакого, не дай бог, там насилия, никто Романовых не грабил, ничего у них не отбирал. И более того, как я уже сказал, Кобылинский мог за свой счет и рояль купить, и топоры, и пилы. Кстати, никто не боялся, да? А вдруг вот сейчас Николай II с этим топором набросится на какого-нибудь охранника? Нет, до такой степени он...
Топором это вообще... и пилой двуручный, да.
А еще, да, с верным своим... прислужником Пьером Жильяром или князем Голицыным, нет, ничего, вот, никакого заговора, как я уже сказал. Но потом подробнее я расскажу. Большевики на каком-то этапе даже попробовали спровоцировать Николая II на заговор, и ничего у них в итоге тоже не получилось. Ну вот полковник Кобылинский, он руководил охраной только пока Романовы находились в Тобольске. В следующих программах мы расскажем о том, что произошло в Екатеринбурге, куда Романовых перевезли, и там уже они оказались вне власти Кобылинского, и спасти их он уже не смог. Ну и сам тоже трагически закончил свою судьбу, как я уже сказал, сфабриковали против него большевики в итоге дело в 20-е годы, раз офицер, раз полковник, значит, там явно заговорщик, и расстреляли.
А у нас ведь еще екатеринбургская глава впереди, но мы сейчас все-таки в Петербург перемещаемся, потому что у нас традиция, мы в конце что-то показываем петербургское.
И там, да, у нас запланирован дом на Литейном проспекте. Почему? События-то у нас все в Тобольске, а потому что именно в этом доме, дом 52, да, если кто-то из наших слушателей или зрителей там окажется... Вряд ли кто подозревал, кроме узкого круга специалистов, потому что в этом доме родилась Екатерина Шнейдер. Вот тоже получается святая женщина, да, которая учит русскому языку Александру Федоровну, ее сестру, которая стала практически членом семьи, которая поехала в ссылку в Тобольск, а потом и в Екатеринбург с семьей Романовых. А потом большевики, эту, ну она уже к тому времени была пожилой женщиной, расстреляли. Сначала взяли в заложники, а потом все ей припомнили, что дворянка и фамилия какая-то у нее сомнительная, Шнейдер. И вот, к сожалению, нету на этом доме, на Литейном проспекте, мемориальной доски в честь вот этой-то мученицы. Ну, мне кажется, она явно заслужила, потому что это педагог, и для нее там даже придумали специальную должность, как-то со словом «лектор», связанную, потому что она действительно занималась и дальше, как могла, да, как воспитателя, ну и в том числе, как, ну, как это важно, как человек, с которым можно поговорить, образованный, а потом принявший мученическую смерть. Но вот в этом доме она родилась, долгое время прожила. Сейчас повторюсь, да, Екатерина Шнейдер, рузейская немка, но наша вот землячка-петербурженка, погибшая в Сибири от рук большевиков.
Закончили с петербургским зданием и с тобольской главой жизни Николая, бывшего Николая II, сейчас просто гражданина Романова. Впереди у нас, еще раз напомню, спецвыпуск. Ну, сейчас, Максим, еще я вас попрошу сказать о том, о чем мы там будем говорить. Я же просто напомню, что нам очень приятно, что вы смотрите нас, и очень здорово, что вы делитесь выпусками нашей программы, обсуждаете то, что вы здесь услышали, потому что, в конечном итоге, именно для этого мы и работаем, для того, чтобы вам было интересно, и для того, чтобы ваш кругозор и ваше представление об истории нашей страны стало чуть-чуть лучше. Нас ждет спецвыпуск.
Спасибо. До свидания.
Всего хорошего. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. До следующего.
До свидания. Всего доброго.
Всего хорошего.